Здравствуйте, мы рады приветствовать вас на программе «О земном и о небесном». Как обычно, самые актуальные, интересные темы обсуждаем с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля. Приветствую вас, дорогие братья и сестры.
Владыка, у нас есть вопрос от телезрителя. Отгадайте, откуда? Не угадайте, с берегов Невы.
Водка.
Да. Представился он как Игорь и очень просит, чтобы я вам задала вот такой вопрос. Он хочет, чтобы вы дали пояснение евангельским строкам. «И враги человеку, домашние его». Вот очень просит Игорь разъяснить, о чем же идет речь.
Спасибо большое за этот вопрос. И вообще, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что вопрос, связанный с толкованием Священного Евангелия, является одним из основных и важных для традиции Православной Церкви. Потому что толкование — это не просто собственное понимание того или иного текста, а понимание этого текста в призме соборного духа, соборного разума. То есть так, как этот текст понимали отцы Церкви на протяжении многих столетий, основываясь на опыте Церкви. Поэтому толкование Евангелия является одной из самых важных и заметных традиций в нашей Церкви. Если говорить о современном толковании, чтобы сразу понять ответ на этот вопрос, можно вспомнить самую печальную повесть на свете, повесть о Ромео и Джульетте. Мы знаем, что вражда этих двух родов не дала счастливой жизни их детям. Вот в том случае, когда выбор человека в семье на стороне правды, на стороне истины, на стороне справедливости, а к этому и относятся добродетели, ну, в частности, которые мы сегодня вспомнили, любовь, дружба, искренность, преданность, и по каким-то причинам этому родственники или родные начинают противодействовать, то они по-настоящему становятся врагами для человека. Но врагами не в том смысле, что против них объявляется беспощадная война, а в том смысле, что нужно понимать о том, что именно с ними в первую очередь нужно уметь найти общий язык. А если это не получается, то в том числе преодолевая эту вражду, настаивать на своей правде.
Владыка, и вот если вы позволите, это тоже как бы тон задал наш телезритель, программу посвятить теме прощения обид. Вот если мы начали с такой темы, вы уже как-то отвечали очень подробно, очень понятно на вопрос, зачем прощать врагов. А как их прощать? И если дополнить этот вопрос, что значит простить, что значит это само понятие? Это значит, что я простил, я забыл все, что было, и отношения, какие были, такие они и строятся. А если все-таки остается недоверие уже к этому человеку, как-то вот ты понимаешь, что ты не можешь так же к нему относиться, можно как-то по-новому? Или это уже не прощение?
Знаете, на самом деле, конечно, я думаю, что и каждый согласится со мной с тем, что не так-то просто все вернуть к определенной точке, сказать, ну теперь будет как было раньше. Чтобы так было или чтобы так стало, нужно иметь огромнейшие силы волю. Но не всегда мы имеем такую волю. Очень часто старые обиды, как гарь после пожара, въедается в окружающее пространство. И сколько бы ты ни перекрашивал, кажется, что только новые стены могут избавить от этого постоянно преследующего запаха гари пожара. Вот так и в отношениях бывает, когда все горит. Конечно, нужно уметь находить точки следующего шага, который мы должны сделать вместе. Не обращаться к прежнему, а просто начинать что-то делать вместе. Ну вот, коль я уже сравнил ссору с пожаром, который уничтожает место, в котором мы живем, начинать делать вместе. Давай новое строить. Давай новое строить. Мы знаем, какая у нас была раньше планировка, но, может быть, мы что-то и переделаем. Может быть, теперь мы по-другому посмотрим на некоторые вещи. И уже вот этого у нас не будет. И вот таких отношений уже больше не будет. И полагаю, что когда есть самое главное желание, которое основано на искренней любви друг к другу и дружбе, доверию друг к другу, можно построить новый дом. Но если этого доверия нет, то такое строительство может быть очень затруднительным.
Вот когда человек готовится к таинству причастия, ему, конечно, советуют со всеми помириться. И только тогда идти, да, на исповедь и на причастие. А если он не чувствует себя виноватым? Да, у него произошла с кем-то ссора, но он своей вины не чувствует. Нужно ему первым делать шаг? И как быть в том случае, если, например, это вот как в Ромео и Джульетте какая-то многолетняя борьба?
Вы знаете, я думаю, что здесь нужно руководствоваться честностью. Как вообще в духовной жизни, как в принципе в жизни. И совершенно честно, искренне сказать самому, А вот почему я этому считаю себя не виноватым? Ну, то есть мысль такая, что да пусть сам, чего это вдруг? Не я первый начал, и уж тем более не я буду тут первым заканчивать. Вот сам, а потом посмотрим. Тогда такая правда, как бы, которую ты себя подпитываешь, что, мол, я-то не виноват, очень какая-то непрозрачная. В этой правде очень много твоей собственной гордости. И ты виноват не в том, что произошло, а в том, что сейчас ты настаиваешь на этом состоянии вражды. То есть тебе она, как бы, если даже можно сказать, в чем-то и выгодна, но чтобы таким образом показать свою правоту. Но нельзя враждовать ради своей правды. Какая же тогда это правда? Ну какая это правда? Вот именно с этим церковь и призывает бороться внутри себя. Да, ты можешь быть не виноват в этом конфликте, но если ты живешь этой виной и себя оправдываешь, и оправдываешь свое такое отношение, настроение, слова, эмоции, все что угодно, очень негативное по отношению к другому человеку, то тогда твоя правда уже кривда, и она тебе будет мешать. Вот с этим и нужно бороться. Прежде всего, со своим нежеланием мира.
То есть нужно просить прощения, даже если это не потому, что хочешь, а потому, что надо?
Нет, просить прощения у другого человека мы должны только в том случае, когда мы, вот, знаете, как хорошей погоды ждем этого прощения, когда без него ну никак невозможно выйти в пространство улицы, в пространство там, отношений с другими людьми. Нужно понимать, что в диалоге с человеком, с которым ты находишься в каких-то определенных состязательных условиях, так скажем, да, просить прощения — это не означает признать себя виновным еще и. Это означает, прежде всего, сделать первый шаг к начавшемуся диалогу. Мы как-то говорили с вами, что простить — это значит выпрямить свои отношения, просто сделать их прямыми. Простить прямо. И вот ты прямо говоришь человеку: ну вижу, что ты на меня обижаешься. И знаешь, я тоже на тебя где-то там затаил обиду. Но вот хочу тебе сказать, почему я обижаюсь на тебя. И что во мне? Давай поговорим. Вот это тоже в том числе относится к тому, что я примирился с человеком. Некоторые полагают, что сказать «прости» — это значит сознать себя виновным. Но я, когда произношу эти слова «прости меня», прежде всего вкладываю в эти слова смысл, что я не могу без общения с тобой. Ты прости меня, мне очень нужно общаться с тобой. Мне очень нужно в твоей жизни оставить не просто след случайно наступившей ноги на твою на ногу, но мне очень важно вместе с тобой сделать определенные шаги в правильном, в нужном направлении. Вот в этом смысл и есть просить прощения. И уж тем более виниться, каяться перед другим человеком надобно тогда, когда ты действительно являешься причиной разногласий, которые между вами есть.
Владыка, а если вот бывают, говорят, обидчивые люди, вот все время он обижается, и все время все не так, это что значит? Какая-то внутренняя идет поломка, или можно сказать, что ну, он такой вот с ранимой душой? И является ли обида грехом? То есть, если я все время обижаюсь, нужно ли мне каяться?
Часто обидчивость нередко является признаком гордости человека. И когда человек очень высокого о себе мнения, и прошу путать не с тонким устройством души, о котором некоторые иногда подразумевают, ну вот такой ранимый очень, то вот эта собственная гордость и становится открытой дверью для всего на свете. Для непогоды, для плохого настроения, для черствого хлеба, для холодного чая, для что угодно. Все вызывает нестерпимую обиду, потому что вот это мое собственное «я» было чем-то или кем-то уязвлено.
Владыка, все, я думаю, не христиане, знают заповедь «почитай отца и мать». И даже в каких-то очень благополучных, на первый взгляд, семьях бывает так, что да, дети общаются, все хорошо, но есть какие-то детские затаенные обиды, которые человек так и не может простить родителям. Но вроде бы хорошо к ним относится. Вот это почитание...
Вы знаете, если совершенно быть честным человеком, стараюсь таким быть, я тоже сейчас мог бы вспомнить, иногда вспоминаются какие-то старые-старые детские обиды, и даже по отношению к тем, которых уже, к большому сожалению, нет рядом со мною. И когда я молюсь о их упокоении, то эти все обиды вызывают больше улыбку, чем какое-то серьезное расстройство. Ты понимаешь, что тогдашняя твоя обида — это просто отсутствие опыта, понимания. И даже не того, что ты не понял обстоятельств. Не общался, не спросил, не переспросил. Вот как-то показалось тогда тем детским умом, что должны были тебя все понять, а тебя вдруг никто не понял. Кстати сказать, так бывает и у родителей. Поэтому, когда действительно, если это в тебе продолжает жить, и каждый раз, когда ты смотришь в глаза родному человеку, и ты опять и опять, снова и снова вспоминаешь ту самую историю, лучше набраться смелости и задать вопрос. А вот помнишь, вот тогда было так. А если вдруг мама или отец скажет, я что-то и не помню этого, ну и слава Богу, вот он тебе ответ, значит и тебе пора уже об этом давно забыть.
Владыка, а должны ли родители просить прощения у детей или это не педагогично?
Вы знаете, если действительно есть поступки, которые, что называется, придя в себя, родители понимают, что вчера мы слишком перегнули с нашим спором о том, кто должен выносить мусор, или слишком перегнули с посиделками у кого-то в гостях и с количеством употребленного, и все это потом перенесли в семью, и какая-то была ссора, и дети, упаси Боже, стали свидетелями этого. На утро нужно понять, что у тебя не просто болит голова, а у тебя должна болеть совесть, у тебя должна болеть душа. И ты должен первое, что сделать, вспоминая, насколько это возможно, или попросить кого-то, чтобы тебе напомнили, а как вчера мы пообщались, попросить у своих детей прощения за то, что это произошло. Потому что вот подобного рода посеченная совесть очень часто становится источником не только внутренних вот этих переживаний детей, но и, что самое страшное, открытой дорогой для подражания. Дети всегда подражают своим родителям. И они, к сожалению, подражают и тогда, когда родители ссорятся, но и, к счастью, подражают и тогда, когда родители мирятся. И тогда, когда они, в том числе в присутствии своих детей, говорят какие-то слова, которые вчерашний день просто перечеркивают. «Ты прости меня, я тебя очень люблю. Но вчера я был неправ. И я это понимаю, и сегодня я уже не буду спорить, мусор понесу я».
То есть это авторитет не уронит?
Нисколько не уронит, напротив. Ведь любит настоящее. А настоящее не только в том, когда ты можешь быть резким, но и в том, когда ты не можешь быть без другого человека. И когда это видят родители, это вдохновляет больше всего.
Вы так, а вас самого легко обидеть?
Это постараться еще надо. Не задумывался об этом, о легкости. Ну, какие-то есть обстоятельства, которые, наверное, могут не столько обидеть, сколько заставят меня задать вопросы. А почему ты это спрашиваешь? А почему ты так говоришь? Или почему ты так поступаешь? А есть вещи, на которые уже ты привычно относишься, и относишь их к категории тому, что, значит, Господь принял. Вот бывает такое радостное настроение после какой-то встречи, и тут вдруг неожиданная, совершенно другая, противоположная встреча. И ты понимаешь, что сейчас, скорее всего, не человек на тебя смотрит и дышит этой какой-то ненавистью и злобой, а, в общем-то, через этого человека, через его душу на тебя некто другой дышит этой злобой. И тогда ты о человеке молишься, тебе его искренне и по-человечески вот хочется обнять и сказать добрые слова, и этим противодействуешь этому злу. Помнить об этом. Я скорее запоминаю какие-то истории смешные. Может быть, неожиданные, но те истории, которые вызывают потом улыбку, думаешь, надо же, и такие бывают встречи, и такие бывают люди.
Владыка, спасибо вам большое. Я признаюсь, очень обидчивый человек. Вы меня сегодня немножко встряхнули, заставили по-другому смотреть на многие вещи. Ну и, конечно, для всех наших телезрителей ваше слово.
Спасибо большое за интересную тему для нашей беседы. Дорогие братья и сестры, наше сердце, как поле, оно не только все хранит, из него все произрастает, что мы туда кладем. И дай Бог, чтобы в наших сердцах произрастали наши искренние и надежда, и вера, и любовь, и самое важное, и самое главное, чтобы мы помогали друг другу в семье не врагами быть, а быть хорошей, доброй погодой, вовремя дождить, вовремя светить солнцем, вовремя говорить самые важные и главные слова. Храни и благослови всех нас, Господь. До свидания. Мы обязательно увидимся.